Добрый вечер, друзья! Молитва за Украину в прямом эфире. И сегодня мы начнем цикл тем о церкви. Тема очень емкая, и мы очень хотим затронуть, изначально заложить такое основание. Что такое церковь? Зачем она нужна? Что такое единство веры? Как церковь по всему миру может прийти к этому единству? Поэтому мы осознаем, что все только начинается, что эта тема очень емкая, поэтому несколько следующих эфиров, я думаю, что будет тоже интересно. Знаем, что у нас есть много людей, которые только-только покаялись, кто-то еще в процессе, кто-то ходит в православные церкви. То есть вот сегодня мы давайте начнем с самых-самых таких начал, с азов. Руслан, если можешь помочь нам понять, что такое вообще православие, католики, протестанты, какие отличия, что нас объединяет и как вообще правильно смотреть на церковь.
Добрый вечер, друзья. Ну что ж, значит, в христианстве есть три основные конфессии. Это католики, православные и протестанты. И это все три христианские конфессии. То есть это значит, что у них есть одно общее основание, одни основы веры, но есть небольшие различия во второстепенных вещах, если можно сказать. В основе едины эти три основные конфессии. Во второстепенных вещах они разные. Если говорить с точки зрения теологии и библейского основания. Поэтому, по сути, это единая христианская вера, но конфессии разные. В конфессиях еще есть деноминации. Например, в католицизме есть разные деноминации. Там римо-католики – это одна деноминация, греко-католики – это другая деноминация, еще есть другие. В православии есть русская православная церковь, есть греческая православная церковь, есть украинская православная церковь, есть еще какие-то православные церкви, это все деноминации. И есть в протестантизме, есть тоже деноминации разные, это, например, баптисты, пятидесятники, харизматы или, ну вот тоже это все разные деноминации, но их много, их мы не будем углубляться, просто я вам такой сам принцип хотел бы объяснить.
А можно я задам? Я буду задавать совершенно такие вопросы, я сама пришла из мира. Я покаялась, когда мне был 21 год, я выросла в самой простой семье, то есть папа с Западной Украины, поэтому были задатки, то есть мы там Пасхи светили и на Рождество ходили, как-то на Рождество ходят, нет? Ну или, ну вот как-то два раза в год мы вспоминали об этом, то есть не...
Пасха и Рождество.
Да, из неверующей семьи, и все верили в Бога в душе. Поэтому у меня вопрос. Когда только появились вот, протестанты, на них смотрели те, кто там православную церковь ходили, смотрели как на секту. Вот, можешь ли объяснить ну, вот, все-таки несколько слов о протестантах? Откуда они появились и почему так активно развиваются?
Протестанты как конфессия появились в Европе, когда... В Европе были так называемые темные века. И когда католическая церковь обладала такой властью, что она управляла, по сути, всем государствами управляла. И в те времена это средневековье называется. В эти времена, в общем, в церковь шли уже как это сказать, делать карьеру. То есть просто люди обычные смотрели, что у церкви власть, церковь всем управляет. И, ну, и просто туда шли люди, чтобы стать священниками, чтобы кормить семью и так далее. И много стало заблуждений в церкви. То есть, например, примеры такие приведу, очень яркие. Когда индульгенция была. Что такое индульгенция? Это когда ты мог заплатить за свои грехи на год вперед. Вот. Типа как налог церковный. Ты приходишь и говоришь, ну окей, я заплачу
я
за будущее мои грехи.
Я знаю, что я буду грешить.
Да, за 2022 год.
Вау.
Я заплачу наперед вот в церковь и все, я живу спокойно, грешу спокойно.
А вы меня вымаливаете, якобы.
Да. Ну, еще много было таких вообще не библейских вещей, которых нет в Библии.
А которые... могли ли люди вообще читать тогда Библию?
Да, люди не могли читать Библию. Мало того, священники не могли читать Библию, потому что не все были грамотные. А Библия в те времена была на латыни. Представьте, не все могли знать латынь. И Библия хранилась как что-то сакральное в церкви, то есть из нее практически уже не проповедовали, а она просто вот была в церкви, и мало кто знал, потому что туда шли все в церковь делать карьеру, и мало кто знал латынь, и поэтому просто занимали такие должности, если можно так сказать, как сейчас люди куда-то идут, там, например, в государственную работать, чтобы там
карьеру построить
или что-то подобное. И вот Мартин Лютер, он был священником, знающим латынь, и он начал протестовать против этого. И он, протест выражался в том, что он вывесил у себя на двери дома 95 тезисов, с чем он не согласен. Он сказал, что, например, несколько тезисов, вы можете погуглить сами, что, что мы спасаемся по вере только. То есть по вере, а не по делам, не за деньги. Ну и вот такие простые основы веры, которые мы для нас сегодня являются простыми, он тогда все это написал. Но не только Мартин Лютер. За это было движение в Европе. Такое движение людей, например, Кальвин тоже в Швейцарии, в Женеве. Много было еще имен людей, которые протестовали против такой политики церкви. Mm-hmm. И вот это движение начало называться протестантизмом. Они протестовали против такого церковного невежества, можно так сказать, mm-hmm. против такого небиблейского подхода. Например, Мартин Лютер также, одно из его, то, что он достижение, он говорил, что Библия должна быть переведена на немецкий язык. Он был в Германии, mm-hmm. он говорит, она должна была переведена быть на немецкий язык, чтобы любой немец мог ее читать на немецком языке. И это тоже было разумно, потому mm-hmm. что мы должны читать Слово Божье, мы должны в нем пребывать. И вот так, вот это было протестантизм. И, кстати, католическая церковь начала гнать протестантов, то есть устроила гонения в Европе. И вот, кстати, Америка как образовалась, это протестанты, которых гнали в Европе, они хотели найти землю, где бы они смогли построить общество, страну по Библии, на основании Библии. Вот так вот, по сути, если крупными мазками сказать, то началась Америка.
Вау. А можно тогда вопрос, что объединяет, как апостольский символ веры, мы его знаем, можешь ли нам его объяснить, что объединяет и православных, и католиков, и протестантов, чтобы, может быть, те люди, которые пока с осторожностью смотрят там на какие-то церкви, мы отличаемся тем, как по-разному проходит форма служения, а какие-то, кто-то громче поет, кто-то тише, кто-то иначе проповедует, кто-то иначе сидит, кто-то стоит, но как бы там ни было, что нас всех объединяет?
Итак, есть так называемый апостольский символ веры. Апостольский символ веры объединяет в себе основы учения христианского, основы христианского учения, то есть во что мы верим, как христиане. И с этим апостольским символом веры согласны все три конфессии.
И
да, это единое основание. Как он возник? Когда началось христианство, начало развиваться и проповедовать по всем странам, начали появляться различного рода заблуждения и ереси. И вот христиане делали такие соборы, на котором они определили, что является христианством, что христианством не является. И вот на втором Никейском соборе возник этот апостольский символ веры. Вы можете погуглить, почитать его более
развернуто, как бы.
Так. Да, я его наизусть не знаю, но я вам скажу, что в нем есть. Ну, это вот если вы православный, вы там веруете в единого Бога, Творца всего видимого и невидимого, ну, короче, и так далее. Я наизусть вам не скажу сейчас. Но там сказано, что три единства Бога – это основа веры. То есть мы верим в три единого Бога. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
Это мой любимый вопрос, когда меня спрашивали раньше в эфирах, а какой вы конфессии, вы какой деноминации? Ну, дабы как бы не растерять, потому что люди, мне кажется, иногда спрашивают, ага, это не наше, все, тогда не слушаем. То есть я всегда говорила, верую в три единого Бога. То есть это основа, которая нас объединяет всех. Бог Отец, да. Сын и Дух Святой.
Верим в триединого Бога, потом в церковь верим, верим в ад, в рай, в воскресение мертвых, Во что еще? Верим в Духа Святого. То есть Дух Святой – это не энергия, это личность, это Бог.
Не вселенная, не космос,
это
не вселенная, не Бог один.
Да, это не что-то эфемерное, да. Это личность, да. Верим в Иисуса Христа, в божественность Иисуса Христа, рожденного, а не сотворенного, как свет от света написано, то есть даже объясняет, что значит это рожденного, то есть что он был всегда. И вот, ну, вот такие основы веры. И здесь мы сходимся все, опять же таки, как я говорил, протестанты, православные и католики. В общем, все сходятся. Но есть разница в форме проведения служения, в каких-то не, уже незначительных верованиях, таких во второстепенных. Но основа веры у всех трех конфессий одинаковая.
Что значит тело Иисуса Христа, как вот Вселенская Церковь? Потому что, когда мы говорим слово «церковь», наверное, первая ассоциация возникает у людей – это храм. Это, ну вот я, опять-таки, из неверующей семьи, можно сказать, я представляю себе сразу какой-то Владимирский собор или Киево-Печерскую лавру, золотые купола, там кресты. Для меня это слово «церковь». А как правильно сегодня понимать, что такое церковь?
Ну, церковь — это не здание, во-первых, мы должны понимать. Здание — это храм. Даже если говорить о словах, то на храмы часто говорили «церковь», потому что в храмах собирались люди. И вот собрание людей и называется церковь. То есть церковь — это люди, это не здание. Здание — это храм. И так вот, церковь — это тело Иисуса Христа, состоящее из людей по всему миру, по всему лицу земли. В Библии написано, что мы являемся телом Иисуса Христа. Иисус — это глава тела. Мы, как церковь, являемся телом, а порознь мы члены. То есть мы какая-то частичка тела Иисуса Христа. И когда вот мы в церкви принимаем причастие, это значит причастность телу. То есть мы являемся частичкой тела. Почему хлеб? Потому что это тело. Иисус говорил, вот берите тело мое, ломимое за, за грехи, да? И мы, когда мы принимаем причастие, мы говорим, что мы это тело. Он говорит, это настоящая, это истинная есть пища. Мы говорим, что мы частичка этого тела. Мы находимся в этом теле. Когда кровь, он говорил, возьмите чашу и пейте, это кровь моя, проливаемая за грехи мира, то мы, когда принимаем вино или виноградный сок на причастие, мы говорим, что эта кровь, мы как часть тела, мы доступны крови. Как мы знаем, что в теле кровь циркулирует. И это значит, что делает кровь? Кровь, она приносит необходимые питательные вещества в любую частичку тела, приносит кислород, и забирает продукты распада, углекислый газ, и все это выводит из тела. То есть, друзья, если мы находимся в теле, мы имеем, мы, как бы имеем все необходимое питание от тела, питание от Иисуса Христа, от главы, которая глава, мозг управляет всеми процессами в организме. И это прообраз церкви Иисуса Христа. То есть церковь – это люди. Вот. Наше тело же является храмом, храмом Духа Святого, потому что когда мы приняли возрождение, когда мы родились духовно, мы через кровь Иисуса Христа, мы очистились от грехов, и теперь Дух Святой может обитать внутри нас. И он говорит, вы храм Духа Святого, апостол Павел пишет. Вот. Поэтому церковь – это не здание, церковь – это тело Иисуса Христа.
Можно тогда задам встречный вопрос? Тут написано 1 Коринфянам 3 глава 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» А, тогда вопрос, можно ли верить в Бога в душе, и можно ли оставаться верующим вне церкви? Ну, давай просто в душе сначала.
Тут кто-то написал, а если не хочется причащаться в церкви, где поддерживают Путина? Да, это уже вопрос церкви Московского патриархата. Мы о нем уже говорили в прошлом эфире, еще в некоторых эфирах. Дело в том, что, опять же таки говорю, что если брать православную церковь и Московского патриархата, в том числе в основе веры, именно во что она верит, как в
теоретической... Но это протестантская церковь, это не совсем Московский патриархат. Ну, Наталья пишет.
А, если в протестантской церкви. Вы можете не принимать причастие. Вы можете принимать причастие...
А не является ли это причастием к телу, ну, Всемирной Церкви? Это, или же это же не к поместной церкви мы причастие принимаем?
Да, это мы... Причастие — это к вселенской теле Иисуса Христа. К вселенскому телу Иисуса Христа.
То есть вы просто сами себе, ну, да. Вы, как бы это говорите,
это не значит, что
признаю...
вы поддерживаете Путина, да. Но да. Вы можете, если вы что-то видите в церкви не так, вы можете не делать причастие в церкви, вы можете дома сделать причастие. Вы можете сделать его с другими верующими. То есть не обязательно делать причастие.
Хорошо, тогда можно теперь прям вот совсем люди, ну, многие считают себя верующими. У нас как бы православная страна, Украина, например, возьмем, да? То есть это православная страна.
Считается,
да. И очень много людей, которые, ну, как бы понятно же, что они слышали о том, что, ну, Иисус умер, воскрес. Они даже как-то могут там светить Пасхи, яйца, все это как бы, ну, придерживаться каких-то традиций. Они могут, ну, делать добрые дела и искренне в душе быть хорошими людьми, ну, как бы, ну, не ходить в церковь, как мы ходим, или вот, ну, будет ли, можно ли эту веру считать вот в душе?
Нет, друзья, вера в душе должна отобразиться в духовном возрождении, то есть в душе, мы в душе, ну, в душе верят люди, как бы, и которые с Богом, да, мы в душе и в духе, но... Если дух человека не возрожден, он не может верить в душе. Он, это называется, все равно человек духовно мертв.
А что значит тогда это возрождение духовное? Как его, как понять, что ты духовно возрожден?
Духовное возрождение значит, что мы есть молитва покаяния. То есть, когда мы, что такое молитва покаяния? Это когда мы слышим проповедь Евангелия и верим в сердце и принимаем решение последовать за Иисусом, принимаем решение отдать свою жизнь для Бога, то есть принимаем решение стать верующим. Мы верим в это и исповедуем устами. Написано, что кто сердцем верит и устами исповедует, тот получает спасение. Но откуда берется вера? Вера берется от проповеди. Вера не берется просто потому, что мы родились в христианской стране или в религиозном окружении, или в семье верующих выросли. Нет, вера берется от проповеди Евангелия. Вера от слышания от Слова Божьего. То есть, когда вам кто-то проповедует, или когда вы в церкви слышите проповедь, Слово Божьего. Слово Божье — это семя, нетленное семя написано. И точно, и оно, когда... Мы слышим его, оно попадает нам в сердце, и оно рождает веру. И когда мы начинаем веру, на самом деле это Дух Святой. Точно так же, как Мария зачала, помните, это было, она зачала от Духа Святого, и родился Иисус, да. Он родился не от Иосифа, не от Адама, он родился от Духа Святого. Точно так же мы рождаемся от Духа Святого. Когда мы слышим это Слово Божье, Дух Святой, оно попадает нам в сердце, и Дух Святой дает ему жизнь. Мы зачинаем, мы как бы рождаемся духовно. Точно так же происходит. Поэтому вера в душе должна закончиться молитвой покаяния, должна закончиться тем, что вы принимаете эту веру, вы исповедуете Иисуса Христа своим Господом и спасением, Спасителем, и вы становитесь причастным церкви. То есть вы не можете верить в душе и где-то гулять по жизни всю жизнь и не быть причастным церкви, не ходить в церковь, не быть в общении верующих. Это, знаете, это, скорее всего, как слово, которое... Помните, Иисус проповедовал притчу? Оно упало при дороге. И вроде бы человек так раз... Он услышал Слово Божье, что-то у него там, что-то зашевелилось, но он при дороге.
Мурашки по коже.
Мурашки по коже, да, или слезы пошли, или там, я не знаю, еще он почувствовал что-то. Но раз тут куча всего проезжает, и он опять заинтересовался дорогой, и дьявол пришел, украл это слово, и он опять через полгода где-то вспомнит, может быть, на Пасху или не вспомнит. Этот человек не возрожден, он не возродился еще. Поэтому... Вера в душе должна закончиться тем, что мы принимаем в сердце жертву Иисуса Христа.
Угу.
Мы это видим. Дух Святой открывает нам глаза для, на славу Иисуса Христа, на то, что Бог, на то, что Иисус Христос сделал. Вы возрождаетесь духовно, вы начинаете понимать Слово Божье, вы начинаете читать, вы стремитесь к собранию верующим, и вы стремитесь быть частью, ну, вы не можете уже. Я помню, когда я покаялся не дома, не в церкви, я покаялся дома в 3 часа ночи у моего друга. Они мне дали Новый Завет, дали
кассету
с прославлением и одну проповедь, тоже кассеты тогда были еще. Я пришел, я 2 недели где-то дома читал каждый день, помните, 4 раза прочитал Новый Завет, слушал эту проповедь и это прославление, и мне так круто. И я начал проповедовать сразу. Представляете, я сразу выхожу и начинаю всем рассказывать, начинаю говорить. Я не знал, что церковь существует. Но потом, через 2 недели, я захожу к моему этому другу домой, у которого я покаялся, и его нет дома. И я говорю, а где он? Его мама говорит, а он на служении. Я говорю, на каком служении? Они мне даже не сказали, что есть служение. Она говорит,
они уже спать в 3 часа ночи хотели.
И адрес мне говорит. Я такой, окей, я приезжаю на служение, захожу в церковь, вечернее служение, это было в четверг вечером. Я захожу, идет прославление, полный зал людей, прославление, такое присутствие Божье. И я, у меня такие чувства, я такой, это мой дом вообще, это присутствие, это место, где я был всю жизнь вообще. Я искал это всю жизнь, я здесь принадлежу, I belong here, я отсюда. Вот у меня такое чувство было. То есть вы чувствуете, что все, и я с тех пор не пропустил, я прилип к церкви, я присоединился к этому телу, да, я стал частью этой церкви.
И знаете, что еще написано? Иоанна 14:6. Иисус сказал ему, я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. И, к сожалению, я сегодня наблюдаю, общаюсь с большим количеством неверующих людей, которые все-таки верят, что какой-то Бог, какая-то энергия, какая-то невидимая сила, какая-то вселенная, что-то есть большое, больше, чем я, что я не могу осязать, понимать своим умом, и люди пытаются вот верить. У них есть просто, когда человек был создан Богом, он был создан для вот этих прекрасных личных отношений с ним. Но когда случилось грехопадение, когда Адам и Ева вышли с этого Эдема, то есть у них появилась эта потребность, вот эта незакрытая такая дыра, можно сказать, как кусочек пазла, которого не хватает. Человек может работать, развиваться, достигать, строить семью, бизнес, карьеру, что угодно, но внутри он будет чувствовать эту потребность во что-то верить. Именно поэтому люди сегодня, они придумывают себе во что верить. Именно поэтому израильскому народу он не знал Бога лично. Но ему хотелось увидеть какого-то тельца, что угодно, какие-то знаки зодиака, какие-то год крысы, петуха или дракона. То есть у людей есть потребность только потому, что они не знают Бога. Но как только мы уже узнаем Бога, написано дальше в Иоанна 15 главе. «Я, Иисус говорит дальше, есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. И всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Можно тогда вот продолжить, что такое церковь и какая ее роль в нашем духовном росте? Потому что когда я пришла в церковь, также я могу сказать, что я поняла, что это то место, где я хочу быть, место, где я хочу, можно сказать, развиваться. Я увидела в церкви именно вот этот личностный и духовный рост. Я услышала впервые понятную проповедь. Когда я приходила в православные храмы, я сейчас знаю, что есть батюшки, которые говорят, проповедуют, объясняют, но в основной своей большинстве это было на старорусском, непонятном языке, же если и на небеси
поют.
И такое какой-то трепет есть, какое-то благоговение, но непонятно, как жить по этой Библии. Многие люди начинали читать Библию, она непонятна. Поэтому, когда я пришла и услышала, что Библия применима к бизнесу, Библия говорит про успех, Библия говорит про залог семейного счастья. Я такая, вау, так где же вы были?
Это все в Библии написано.
Это все серьезно? И я всегда выписывала места из Писания, но я проверю. Я вот не уверена, что вот это любовь долготерпит, милосердство. Серьезно, это тоже в Библии написано? Так что ж вы раньше молчали? И мне было интересно сверять, проверять то, что говорил пастырь, и то, что говорилось в церкви. Но я заметила, что я пришла и прям, осталась в церкви, и это самое большое, наверное, самое лучшее, самое правильное мое решение, потому что многие мои подруги, знакомые, коллеги, близкие для меня родные люди, они пришли и решили остаться верить в Бога в душе. И вот здесь я вижу огромную разницу. Знаете, когда изначально кажется миллиметр разницы, но когда проходит 15 лет твоей жизни, и ты видишь уже по плодам, Иисус говорит, что узнаете их по плодам. То есть вот эти ветви, они будут приносить плоды. И уже когда я вижу плоды, я еще больше, еще с большей благодарностью отношусь к церкви, как к собранию людей, в котором мы растем. Вот тогда о собрании людей. Какая роль церкви для каждого из нас?
Ну, очень хорошо ты прочитала местописание, где Иисус говорит, что «я лоза, а вы ветви». Это еще один образ. То есть один образ, который нам говорит в апостольских посланиях апостол Павел, Петр, Иоанн, что церковь – это тело Иисуса Христа, Иисус – это глава. Иисус здесь говорит, что «я лоза, а вы ветви». То есть мы должны быть на лозе, то есть причастной лозе. Через лозу идут соки, идет жизнь. То есть и мы растем, мы не умираем, мы имеем питание. И вот то же самое, что тело Иисуса Христа, то же самое, как лоза. То есть мы должны, когда мы в церкви находимся, происходит наш духовный рост. Когда мы, мы тогда растем вместе с лозой. Мы общаемся с людьми. Сначала мы когда приходим, нас учат. И потом мы начинаем брать это и передавать еще другим людям. И мы начинаем работать с людьми, обрезание происходит. То есть, что значит обрезание? Мы отрезаем крайнюю плоть, потому что мы приходим в церковь, мы еще можем многого не знать, например, что там нужно, что оставить злобу надо, оставить неправильные отношения, например, там многие люди приходят в гражданском браке, они живут, мы в гражданском браке, приходят...
Мы же любим друг друга, Бог есть любовь.
Да, а потом они узнают, что брак — это завет, то есть мы должны выбрать одного человека, дать ему обещание, потому что гражданский брак — это более подходит для мужчин. Они такие, я никому ничего не обещал, хочу живу, хочу не живу, да. Женщина думает, что это ее муж, а мужчина думает, что он свободен, да, как мы говорим, например. И, женщина говорит, нет, я буду ждать моего мужа. Мужчина говорит, я когда пришел, я говорю, вау, я молюсь за жену, я буду ждать мою жену. Я больше не хочу смотреть на других девушек, я хочу ждать мою жену, хочу...
Сколько ждал?
10 лет, я ждал 10 лет мою жену, да, но я был еще, я должен, почему 10 лет, я думаю, что потому что я пришел из мира куча, мне Богу нужно было меня очистить, просто переплавить, выработать характер, в общем, много поработать над моим разумом нужно было, я должен был вырасти, да. И поэтому, если человек не будет на лозе, если он не будет в церкви, в общении верующих, он просто отпадет, он ослабеет сначала. И потом он, как написано в этой притче, очень хорошо написано в притче про сеятеля. Иисус говорил, что зерно, вышел сеятель сеять, и одно упало при дороге. И это семя Слова Божьего упало, и человек вроде бы верит, а потом опять он же возле дороги, и тут опять жизнь, суета, люди, и он обращает внимание на дорогу, и все, дьявол ворует семя. Либо тернии начинают, заботы мира начинают, а что ты будешь есть, а что пить, карьера, и все, и это заглушает семя Божье. Или почвы немного, и когда испытания приходят, трудности приходят, или гонения за веру, человек сразу отпадает, говорит, не-не-не, все, я пошел,
я
в душе буду верить, да, где-то там дальше. И четвертое только падает в такую почву. Я, кстати, все это пережил тоже. Я когда пришел к Богу, во-первых, мне нужно было с друзьями всеми разорвать. Я помню, я вам говорил, у меня были ребята, мы общались, у меня другие ценности появились. У меня появилось общение вот этих с верующими, и я туда начал ездить, и на ночные молитвы, и на все служения, и сам служить начал в церкви. И, в общем, у меня другое общение появилось. И нужно было разорвать неправильные отношения с девушкой, и... В общем, все, что я делал неправильно, я должен был все это оставить, отложить и начать жить другими ценностями, другими принципами. И это рост. Это называется обрезание. То, что Иисус говорит, тот, кто на лозе, то отец того обрезает, чтобы еще больше приносил плода.
Вот из того, что сказал Руслан, у меня с учительским, можно по пунктам еще расскажу, что, зачем нужна церковь. В первую очередь, это ваши личные отношения с Богом. Даже если вы родились в христианской семье, вы 5-й, 25-й в поколении верующий, вам все равно нужно узнать Бога лично. Это значит, что у вас более такой прекрасный фундамент есть для вашей веры. Вы многое знаете, вы много слышали, вы многое понимаете, но вам нужно встретиться с Богом лично. И вот эта личная встреча, это тоже это обязательно, вот это рождение свыше. Не обязательно водное крещение, не обязательно, но именно рождение свыше, когда вы точно узнали Бога лично. Второе, что дает церковь, она дает, то есть церковь помогает, она должна помогать людям встретиться с Богом, не зациклить людей на себе, как на церкви, только пастор знает и только пастор говорит. Нет, это значит, что вы тоже можете читать Библию, получать откровения, разговаривать с Богом, расти вместе с Ним. И вот следующий пункт, что для меня было важно в церкви, это личностный рост. Это рост человека, это дух, душа и тело. Так вот, духовное рождение происходит, мы должны расти в церкви духовно. То есть ты должен понимать все больше и больше, как апостол Павел говорил, вам уже надлежало есть твердую пищу, а мне нужно вам еще давать молоко, потому что
снова
вы еще снова вас кормить молоком, вы еще младенцы. То есть вот церковь должна давать духовный рост, должны быть различные какие-то либо школы, либо пастырь, даже проповедями. Трудно, безусловно, это сделать, когда церковь разного уровня, все сидят прихожане, и только проповедую раз в неделю. Поэтому, конечно же, я росла в церкви, где были какие-то школы, обучение, постоянные обучения, да, то есть это очень важен, вот этот личностный рост.
И здесь еще написано, что Бог поставил апостолов, пророков, пастыри, служители, учителей для совершения святых на дело служения. То есть подготовка, обучение.
Можно я прочитаю это местописание? Это Ефесянам 4 глава. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых. Покажи, это у меня рука занята. Пятикратное служение. Где апостол?
Апостол. Это как большой палец.
Он держит. Без него не будет держаться весь этот кулак.
Кулак, он все держит, да. Это большой палец. Это пророк, который
указывает.
Указывает, да. Да, говорит Господь. Этот самый длинный палец... средний евангелист как бы достигает евангелист
далеко.
До отдаленные участки. Безымянный или обручальный палец это пасторское служение. Пастор обручается с церковью, он как бы и мизинец тоненький, который может в ухо залазить, да, это учитель. Он как бы исследует Слово Божие, копается.
То есть он поставил вот этих
пять даров. Пятикратное служение называется.
К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.
Да, то есть вот эти дары церкви, по сути, это и есть церковь, это управление церковью, это поставленные как бы инструменты Бога или учителя, если можно так сказать, эти люди, которые управляют церковью, по сути, они должны что делать? Они должны людей взращивать и высвобождать на служение, должны помочь им вырасти, сформировать характер, обнаружить их дар и высвободить их на служение, на дело служения для тела Иисуса Христа.
Вот это очень важно. Сначала мы приходим в церковь, чтобы взять, чтобы вырасти, но мы не можем остаться просто выросшим и ничего не давать дальше. То есть должен быть такой круговорот. Ты получаешь, чтобы отдавать, чтобы другие уже люди росли. Поэтому в церкви, помните, как тесть Иофор говорил Моисею, что тебе нужно поставить 100 начальников, 50 начальников, то есть людей, которые будут близко к людям. Ты один, как пастырь, не можешь вести всех этих там сотни, тысячи, миллион этих людей. Тебе нужны помощники. Поэтому у нас есть очень крутой эфир 13, по-моему, причин или 12 причин, зачем вести домашнюю группу. Наверное, поделюсь им сегодня тоже в сторис, потому что эфир очень классный для тех людей, кто уже давно верит, для тех, кто давно ходит в церковь, но не передает это дальше. Вы просто вас, ну, взорвет, я точно говорю вам. Вы почувствуете дерзновение говорить, светить, вы соль. Это призвание. Иисус говорит, идите, научите все народы. То есть вы поймете свое правильное призвание. И церковь — это тоже место для работы над характером, потому что люди, которые выбирают верить в Бога в душе, они другими словами говорят, я буду где-то там сам себе тихонечко, потому что я не хочу взаимодействовать. Церковь — это всегда, ну, там не бывает идеальных людей, мы все не идеальны, но когда мы приходим, попадаем в церковь, где это собрание людей, то, естественно, мы там, знаете, как такая иллюстрация, как камушки на пляже. Когда изначально, я часто отдыхала в Крыму и видела такую иллюстрацию, когда целый такой вагон, ну, не знаю, машину, щебня высыпают на пляж, и он такой острый, каждый камушек колючий, если идти ими, ну, ногами босыми, то ты будешь, ты поранишься. Но спустя год омывание вот такого водой, Словом Божьим, и обтиранием друг об друга происходит обтесывание камушков. И когда вы приходите на этот же пляж через год, все камушки становятся такие гладенькие, мягенькие, нежненькие. Это происходит с нашим характером. Когда мы обтесываемся друг об друга, когда мы обтесываемся, вода Слово Божье, да. Бог дает благодать, ну, работе с людьми. И это то, что вам дает, ну, работа над вашим характером и для других людей. И, конечно же, церковь должна помогать людям найти свое призвание, потому что мы приходим в церковь не для того, чтобы там быть. Иногда я слышу такое убеждение, что Иисус придет забрать свою церковь. И некоторым людям кажется, что он придет, скажет пастору, дайте мне список всех, кого вы там записали в члены церкви, и я пройду по списку. Но, к сожалению, это не совсем будет так. Иисус будет выбирать и отделять овец от козлов, написано, по правую, по левую сторону, но не по спискам принадлежности, а потом по нашим личным отношениям с ним. Поэтому задача каждого человека, придя в церковь, обнаружить свое призвание, а задача церкви, пастыря, всего пятикратного служения — помочь людям обнаружить, для чего человек был создан, какие у него дары, способности, таланты, и направить его в мир, эти таланты реализовывать. Но, к сожалению, тоже часто сегодня церковь смотрит на мир, как на ой-ой-ой, страшные грешники. Мне даже очень нравится всегда, ну, Руслан, у нас есть сосед, например, снизу, и по вечерам идет, ну, такой легкий запашок марихуаны. И,
ну, говорю, он нормальный человек.
Он просто неверующий.
Нормальным лидером будет.
Он говорит, он просто неверующий, он не знает Бога, он на правильном пути. Или когда он видит каких-то там девушек там с каким-то странным цветом волос, говорит, слушай, вот это классный потенциал, мне нравится, да, у нее лидерский, она хочет выразить себя, она хочет проявиться, но она еще не знает Бога, и она не знает, как это делать правильно. Поэтому вот так мы должны смотреть на мир, что мы вообще призваны к миру идти и проповедовать им это слово. Иисус в своем последнем послании, великое поручение, он говорит, идите по всему миру, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Научите, это решите их проблемы, дайте им то, в чем они нуждаются, а потом расскажите им обо мне, и они придут. То есть жатвы много, делать или мало. Жатва сегодня не в церкви происходит. Жатва сегодня происходит с неверующими людьми. Поэтому я так понимаю, что об этом, о церкви можем говорить долго, и тема классная. Мы еще продолжим. Я, наверное, даже выставлю окошко сегодня в сторис, чтобы вы могли написать вопросы, о чем, какие у вас есть вопросы относительно церкви. Мы тоже об этом будем рассуждать, поговорим немножечко.
Да, да, да. Кто-то спрашивает, а вы являетесь частью какой-то церкви в Америке? Мы сюда приехали как миссионеры. Нас благословили. Мы, как бы, я сколько? 20 лет. 20 лет был. Мы были частью церкви. Росли. Я был 10 лет пастором. Да, на сегодняшний день. Мы уже 6 лет в Америке. И мы сюда, в Америку, приехали как по откровению начинать церковь, начинать движение. И когда мы приехали, мы думали сразу начинать поместную церковь. Но Бог так повел нас, что мы начали служение онлайн. И, скорее всего, мы скоро начнем церковь или движение. Но вот, в общем, мы видели, как Бог делал какую-то работу с нами.
И внутри сейчас, нас.
Да, внутри нас. И сейчас мы уже чувствуем, что вот мы уже, мы, ну, мы видим Бога, потому что мы не можем начать церковь просто как организацию.
Как
мы должны,
знаете,
всегда видеть Бога, Божью руку, да. Поэтому мы всегда смотрим на это, наблюдаем, и сейчас мы видим, что, в общем, мы начнем, что это будет, церковь или служение, или, ну, мы сейчас увидим, нам самим это интересно. Вот, и... Еще хотелось бы сказать о церкви, что вот в теории, да, православная церковь, она хорошая, но в реальности именно из-за Советского Союза церковь стала, ну, по сути, это стало инструментом в руках, власти, инструментом в руках Советского Союза сначала, а теперь уже в российской, то есть она геополитические какие-то вопросы решает. Вот как вчера, как вчера мы видели, что у них даже есть должность член отдела, или как это, комитета, или как мы, ну, короче, по внешнеполитическим связям каким-то, ну, то есть это уже как, по сути, министерство, ну, как типа как...
сотрудник отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви.
Мы знаем церковь Рика Уоррена, это рядом с нами.
Да, это совсем 10 минут от нас.
Мы как только приехали, я с ним лично даже встретился, мы на первом служении мы поехали в Анахайм, и он как раз приехал в этот кемпус. И я подошел там, знаете, как по-нашему, там, пастор Рик, там, обнялся с ним. Они такие...
Здесь не обнимаются.
Он же, типа, крутой пастор, и он пригласил меня, они проводят ежегодные пасторские конференции, я был на этих, на двух пасторских конференциях, как только мы приехали. Да. Тут много, здесь в Америке много церквей, хороших, в принципе, но...
Да, он очень классный учитель, он такой потрясающий учительский дар, такие проповеди интересные, все по пунктам, вот, особенно учителям приятно слушать, когда
у него
там все вот
очень
такие
классные,
книги потрясающие.
Целеустремленная жизнь, целеустремленная церковь, да. Вот, но... Так вот, возвращаясь к теме православной церкви, православная церковь стала такой религией больше. Что я имею в виду? Религия — это как форма без содержания. То есть как любая церковь, которая больше начинает фокусироваться на форме и отвергает содержание, она становится мертвой религией, если можно так сказать. То есть это какая-то форма, куда люди приходят, им говорят, что делать, они сами не понимают, у них нет откровения. И поэтому в сути православная церковь очень классно. Если посмотреть учение святых отцов, классно,
я толкователей люблю, православную.
Толкователи, классно. Но если посмотреть на современную православную церковь, здесь просто, это как Иисус говорил, вы идите, слушайте то, что они говорят вам, но сами не делайте, не будьте такими, как они. То есть, и вот из-за того, что, как помните, мы говорили, что во время темных веков, средневековья люди шли туда делать карьеру, сейчас то же самое, в православную церковь шли люди делать карьеру из КГБ или ну, просто, чтобы там, я не знаю, стать... каким-то церковью.
Это какое-то кощунство.
Попом села какого-то, я не знаю. Я помню, когда я с моей мамой ехал в Крым, это было еще давно, и с нами в купе ехали священники православные. И вы не поверите, что это было. Просто они начали пить, достали водку, представляете? Я с ними же общаюсь, я проповедую им. Они едут в Крым, там, в какие-то пещеры. И сначала мы спорили, ну, как я им доказывал. Они просто напились, в общем. Начали приставать к этому, к проводнику, что-то его там с кадилом ходить по этому вагону. В общем, ну, в конце концов, я что-то все-таки им понравился, да, потому что я, ну, они видят, что я искренний. И они меня даже приглашали куда-то к себе, там,
в
какие-то пещеры, да, в какое, то ли в Севастополе, то ли там какие-то, то ли лавры какие-то были. В общем, они звонили мне, приглашали, я не поехал, но думаю, ну, мне не нужно это, ну, они просто вообще не знают Бога, Я им говорю что-то, они просто мимо просто, они в каких-то, знаете, вот предания старцев, церковь, вот геополитика, ну, что угодно, но только не вера вообще. Я просто понял, эти люди вообще не знают Бога, и много таких встречаний. Конечно, есть сейчас... есть много такие хорошие движения начались в православной церкви. Но вы просто должны смотреть за ну, вообще ваши отношения с Богом, самое главное, церковь этого не решает. Когда Бог создает церковь, и Он приводит вас в церковь, это круто. Но если вы пока не можете найти церковь, ну, угу. не спешите, да, становиться под какое-то рабство человеческое, знаешь, входить в какие-то там... Угу. Иногда там люди сейчас переехали куда-то, и они приехали в какое-то... И они говорят, тут нету церкви, тут вообще там, ну, просто приходишь, люди не знают Бога. Ну, не спешите, может быть, им... вы начнете им проповедовать, да, это очень печально. Но это всегда было, и всегда дьявол же, он тоже не спит и не дремлет, он хочет... Ну, как можно сделать так, чтобы церковь, ну, она была, как это сказать, мертвая, потому что настоящая живая церковь, это ее врата да не одолеют, и дьявол боится, бесы боятся, она молится, как мы молимся с вами, да, и сейчас мы уже начинаем молиться, да, потому что наше время приходит.
У нас 15 минут для молитвы, и мы еще завтра продолжим тему единства церкви, в чем оно заключается, можем ли мы прийти в единство веры, будучи различных политических взглядов, например, то, с чем мы столкнулись сегодня, и завтра затронем эту тему и будем еще говорить о церкви, хорошо? Так что окошко с вопросами выставлю, вы сможете написать все ваши вопросы. Да, и мы еще продолжим. А теперь давайте, у нас осталось 15 минут на такую хорошую. Мы как раз все собрались. Мне нравится, что благодаря этим темам у нас есть возможность собраться. И вот теперь все. Армия Христова такая молитвенная, все здесь. Эфир обязательно сохраним. Так что давайте будем теперь молиться вот за ту самую церковь.
Церковь без пятна и порока, церковь, которая есть тело Иисуса Христа, церковь, которая есть столб и утверждение истины, церковь, которая есть как полки со знаменами, церковь первенцев, записанных на небесах. То есть будем молиться, чтобы эта церковь светила, сияла, и чтобы она облеклась в одежды силы. Это Исаия 52 глава, Исаия 60, 61 и 66 глава. Церковь, которая рождает народы, рождает сыновей, Господь. И мы сейчас молимся за эту церковь, за огненную, за пламенную церковь. Церковь, которая есть столб и утверждение истины. Церковь, которая просто облекается в одежды силы. Для этого времени, для того, чтобы для этого поколения, для того, чтобы служить Богу в огне, для того, чтобы нести проповедь Евангелия, для того, чтобы проповедовать, светить, собирать урожай, Господь, для Царства Божьего, Господь, церковь, которая несет силу, церковь, которая не в слове, а в силе, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молимся за эту церковь, за Твою церковь. Ты сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Господь, мы молимся за вот эту церковь, за Твою невесту, за Твое тело, которое есть полнота, наполняющего все во всем, Господь. Во имя Иисуса мы молимся за новую благодать, за новую силу, за новый свет, за еще больший свет, за еще большую силу, Господь, чтобы церковь Твоя очистилась, чтобы она была без пятна и порока, чтобы она пламенела любовью к Тебе, Господь, любовью к этому миру, к погибающим, Господь. Во имя Иисуса Христа, чтобы церковь не была религией, Господь, но чтобы она была жизнью, дыханием жизни, чтобы она была светом, чтобы она спасала взятых на смерть, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, за эту церковь. И как написано, что Ты поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей, Господь. Мы молимся, чтобы Ты ставил этих людей, чтобы Ты их поддерживал, чтобы Ты их проявлял, чтобы Ты их поднимал, Господь, повсеместно, Господь, во имя Иисуса Христа. Пускай поднимутся эти лидеры, чтобы вести Твой народ, чтобы совершать людей на дело служения, чтобы поднимать людей, чтобы обучать их, чтобы поднимать служителей, высвобождать делателей на жатву Твою, потому что жатвы много, делателей мало. Господь, мы молимся, Ты говорил, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. И, Господь, мы молим сейчас Тебе, Отец, чтобы Ты высвобождал на жатву делателей Своих во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь. Слава Тебе, Господь.
Продолжаем. Давайте молиться за Украину.
Да, давайте будем молиться за Также церковь в России, в Беларуси, в Украине, Господь, во имя Иисуса, мы молимся за церковь в России, чтобы она просто поднялась в этой истине, Господь, за истинную церковь, которая есть тело Твое, тело Иисуса Христа. Пускай поднимется настоящая церковь, которая просто не будет бояться, которая будет светить, солить во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте также молиться теперь будем за Украину, да, за защиту, за сверхъестественное Божье вмешательство, за сверхъестественную Божью защиту, за Божью волю, благую, угодную, yes, и совершенную. Yes. Господь, мы молимся сейчас за Украину, Господь, и мы просто покрываем Твоей сверхъестественной защитой эту страну, особенно все города, где происходят бомбардировки, где происходят обстрелы, Господь. Мы устанавливаем Твой сверхъестественный Твой железный духовный щит во имя Иисуса Христа. Сверхъестественная защита, Господь. Сверхъестественная защита всех городов. Киев, Донецк, Днепропетровск, Харьков, Донецкая область, Луганская, Одесса, Одесская область, Мариуполь, Запорожская область, во имя Иисуса Христа мы утверждаем Твою защиту, сверхъестественную защиту именем Иисуса Христа. Мы запрещаем ракетам, мы запрещаем атакам ракет, мы запрещаем оружию, направленную на Украину. Мы лишаем силы взрываться этих ракет, бомбы, самолеты, yes, мы закрываем, yes, небо над Украиной, yes, именем Иисуса, закрываем небо физическое над Украиной и открываем духовное небо, небеса открыты над Украиной, над Россией, над Белоруссией, бывшие страны СНГ, именем Иисуса мы провозглашаем пробуждение, мы говорим: пал Вавилон, пал духовный Египет, пал эта пропаганда, мы разрушаем эту пропаганду именем Иисуса, этот образ пропаганды, этот образ, который в разуме российского общества выстроила пропаганда, мы разрушаем его именем Иисуса Христа, мы закрываем уста лжепророков, мы именем Иисуса провозглашаем поражение первенцев, всего того, на чем стоит эта нечестивая власть, этот жезл нечестивых, именем Иисуса Христа провозглашаем падение Вавилона, падение духовного Египта, и провозглашаем свободу, славы детей Божьих, Евангелие, свет Евангелия именем Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, против ракет, бомб, систем залпового огня именем Иисуса Христа. Разрушаем планы дьявола, планы Путина, планы человеческие, планы генералов разрушаем именем Иисуса Христа. И утверждаем, Господь, Твой совершенный план, воля Божья, благая, угодная, совершенная. Мы провозглашаем спасение, мы провозглашаем падение этого человеческого режима. Мы провозглашаем, Господь, Армения пробуждение также. Мы провозглашаем, Господь, пробуждение, Господь, в Украине, в России, в Белоруссии, познание Господа, духовное рождение, открытые небеса, проповедь Евангелия, Церковь Божья, которая наполняет всю землю России, Белоруссии, Украины, Царство Божье достигает, просто собираем урожай в Царство Божье, жатва именем Иисуса Христа. Разрушаем планы дьявола, разрушаем пропаганду именем Иисуса Христа. Говорим, что не стало силы в Вавилоне именем Иисуса. Проповедуем лето Господне благоприятное именем Иисуса Христа. Мы провозглашаем также день мщения Господа и провозглашаем суд Божий на всех нечестивцев, на все нечестие, на всю эту пропаганду, на все то, что уводило от Бога, на всю ложь, на обольщение. Именем Иисуса Христа связываем дух обольщения, дух пропаганды, именем Иисуса Христа, именем Иисуса Христа разрушаем все планы дьявола, все замыслы нечестивые. Написано, что наше оружие, воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Имени спровергаем замыслы и всякое превозношение. восстающее против познания Иисуса Христа, против познания Бога. Господь, мы разрушаем все эти твердыни пропаганды, все эти замыслы нечестивые именем Иисуса Христа. Говорим, что пали эти замыслы, эти они не сбудутся и не состоятся, но состоится определенная Господом воля Божья, познание Божье именем Иисуса Христа. Сила Божья, Евангелие, слава Божья, явление Духа Божьего и силы во имя Иисуса Христа. Церковь Божья поднимается, она просто восстает в проповеди Евангелия, проповедует Божью славу, Божий, несет Божий свет, солит в России. Церковь Божья поднимается именем Иисуса, она не боится власти, не боится человеческой власти, но боится Бога и проповедует в силе Духа Святого, в славе Духа Святого, явление Духа Божьего и силы во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Именем Иисуса Христа.
И давайте помолимся, молитвы покаяния.
Да, если вы не знаете Бога, то, о чем мы сегодня учили, если вы не чувствуете, что ваше имя записано в книге «Жизни на небесах» у Агнца лично, если вы не знаете, что вы знаете Иисуса, вы знаете Бога, если вы не уверены, что Бог знает вас, то поверьте мне, вам нужно помолиться этой молитвой, вам нужно спасение, помолитесь со мной. Но это ваша молитва. Повторите эту молитву, скажите вслух, закройте ваши глаза и скажите: «Господь Иисус, я прихожу к Тебе прямо сейчас. Прости мне все мои грехи. Я открываю для Тебя свое сердце. Войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. С этого дня моя жизнь принадлежит Тебе. Помоги мне жить новой жизнью. Аминь». Господь, мы молимся за всех, кто молился этой молитвой, Господь. И мы просим, чтобы Дух Святой, чтобы Ты наполнил этих людей прямо сейчас со знамением говорить на иных языках, наполнил силой, Господь. Мы запрещаем всякую болезнь, немощь, всякого человека, кто нас слышит именем Иисуса Христа. Мы разрушаем все твердыни дьявола, все твердыни этого мира, Господь. Всякую зависимость разрушаем именем Иисуса Христа. Алкогольная зависимость, наркозависимость. Мы снимаем это проклятие кровью Иисуса Христа, именем Иисуса Христа. Мы разрушаем дух блуда именем Иисуса Христа. Мы просто всякую зависимость мы разрушаем и провозглашаем Божью силу, которая сходит прямо сейчас и освобождает всякого уверовавшего, исцеляя всякого уверовавшего. Также мы молимся за всех, кто нуждается в исцелении. Именем Иисуса Христа мы запрещаем всякую болезнь, псориаз, рак, воспаление легких, сахарный диабет, аутоиммунное заболевание, ковид. Именем Иисуса Христа по-женски заболевание, киста, мы запрещаем тебя, исчезни. Именем Иисуса Христа воспаление ног, напухшие ноги, именем Иисуса Христа, шизофрения, запрещаем именем Иисуса, провозглашаем здравый ум именем Иисуса Христа, любая болезнь, какая бы ни была, мы запрещаем именем Иисуса Христа. Прямо сейчас повелеваем исцеление, будьте исцелены и здоровье именем Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.
И давайте еще помолимся. У нас еще несколько минут осталось за тех, кто находится в оккупированных городах. Давайте за сверхъестественное, чтобы служение ангелов, давай, так мы это назовем. Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, мы отдаем в Твои руки каждого человека. Ты видишь, знаешь каждого человека. И написано, что ангелы — суть служебные духи, Господь, которых мы высвобождаем на дело Твое. И мы повелеваем этим ангелам, Господь, выводить этих людей, кормить, поить, восполнять все их нужды, сверхъестественное обеспечение, защита и охрана каждого человека в оккупированных городах и территориях. именем Иисуса Христа. Стол огненный, как Он был над народом израильским в пустыне, Господь. Пускай согревает сегодня людей. Восполняй, Господь, все их нужды. Манна, пускай сверхъестественная, питает их во имя Иисуса Христа. Мы просто провозглашаем чудеса, спасение, исцеление во имя Иисуса Христа над каждой женщиной, ребенком, пожилым человеком. И также мы молимся, Господь, за защиту и охрану нашей армии, ЗСУ, Господь, укрепи их руки, укрепи руки наших защитников сегодня во имя Иисуса Христа. И мы молим Тебя о спасении каждого воина, каждого солдата сегодня на передовой во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя за спасение, за сверхъестественное спасение украинской армии. Мы молимся за сверхъестественное спасение российской армии. Пускай страх Божий приходит, пускай они просто сдаются, останавливают эту войну, отказываются идти сражаться именем Иисуса Христа, Господь. Во имя Иисуса мы провозглашаем мир, Господь, спасение на каждого человека и просто на каждую душу живую во имя Иисуса Христа.
Во имя Иисуса Христа.
Да, молились мы уже, запрещали пулям, ракетам, просто сверхъестественная духовная защита, просто купол духовный на всей Украине. Мы провозглашаем мирную ночь, спокойную ночь, запрещаем всем ракетам во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, у нас включился уже таймер, осталось 30 секунд, поэтому мы попрощаемся с вами до завтра. Если вы молитесь на иных языках, продолжайте молиться, продолжайте стоять за Украину, а мы завтра с вами встретимся на том же месте, в тот же час. Мы продолжим говорить о церкви и будем молиться о Украине. Так что любим вас, обнимаем и спокойной ночи, Украина!
С Богом!